Это сложно. Корпоративный подкаст «Лаборатория НИШ», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет. Это подкаст «Сложно». С вами ведущий Никита Черноярв. И сегодня у меня в гостях Кирилл Шевченко. Кирилл – софтвер-инженер в компании Microsoft на продукте Microsoft Rewards. Кир, привет.
Да, привет-привет.
Кира, давай потихонечку перетекать, соответственно, подкаст. Давай начнем вот с чего. Ты представишься и поподробнее расскажешь о себе слушателям и о своем пути.
Давай расскажу. Но ты меня уже представил, можно не представляться. Я Кирилл. Я работаю в Microsoft Barcelona. Последние 2 года я работаю на продукте Microsoft Rewards. Это программа лояльности Microsoft и Bing. Мы в основном людям платим поинты за то, что они пользуются Bing, за то, что они пользуются Edge, другими майкрософтскими продуктами. За эти поинты наши пользователи могут покупать гифт-карды в Amazon, в Netflix, покупать подписку на Xbox. Такая типичная программа лояльности на самом деле. Я на нем занимаюсь вообще всем.
Расскажи о своем пути. Ты начал, я так понимаю, свою карьеру в IT в 2017 году. Можешь вкратце рассказать от того времени до сегодняшнего дня?
Да, можно даже чуть-чуть раньше рассказать. История, потому что довольно смешная. После универа меня забрали в армию. И когда я из нее вернулся, все мои знакомые, все мои друзья уже поустраивались в IT. И мне было как-то, знаешь, не по себе. Всех догонять надо было. Все уже джуниоры, все там что-то понимают, все деньги получают. А я сижу без работы, без зарплаты. И я подумал, надо срочно куда-то устраиваться. И отец жены работал в МВД. Он спросил, нужны ли им программисты. Они сказали, им нужны программисты. Меня наняло МВД, именно министерство. Я работал в Министерстве внутренних дел. Делал там софт для документа оборота. Слушай, и это было классно, потому что я был один разраб. Мой начальник за 10 лет до меня там на Delphi сделал какую-то сумасшедшую софтину для десктопа, и ей пользовались. Но он собирался уходить на пенсию, и на самом деле меня нанимали, чтобы я у него ее принял, и начал ее дальше поддерживать, и дальше как-то ее дорабатывать. Я на нее посмотрел, я понял, что ее невозможно дорабатывать. Поэтому я предложил, я знал на тот момент .NET, потому что я отучился на курсах EPAM, и я такой говорю им, давайте я вам сделаю на .NET веб-приложение. И, в общем, я это дело доделал за год и взял гигантский отпуск на месяц где-то. Ну, во-первых, когда я это доделал, я посмотрел на то, что я вообще наворотил, и до меня дошло. Да я с таким опытом, я сейчас могу устроиться вообще куда угодно. Я проходил несколько собесов, прошел в EPAM, и меня там собеседовали 2 лида, очень приятные, классные ребята. И мы, знаешь, очень долго собесились, мне кажется, 2.5 часа, может, даже 3. У нас прям хорошо разговор завязался. На кухне, я помню, они мне потом рассказывали, как что вообще устроено. Я им рассказал про этот свой опыт соло-разработки, им понравилось. И они мне говорят, пойдем. И уволился я из госкорпорации, устроился в EPAM. И, слушай, поначалу очень тяжело шло, потому что, когда ты сначала делаешь все один, ну, у тебя таски ты сам себе ставишь. Ты не то, что сам себе их ставишь, ты придумываешь и приоритизируешь. Окей, сейчас нам нужно делать такую-то, такую-то страницу. Обговорил с начальником, он тебе говорит вот это, окей, хорошо. А здесь тебе они прилетают, у тебя есть строгие дедлайны. У меня, очевидно, не было дедлайнов. Кто мне поставит дедлайны, я один. У меня никто и не спрашивал. Ну, делай, что там и делаешь. Появились дедлайны, появилась легаси, в котором нужно разбираться. Свой код я знал наизусть, очевидно. Я же его написал. А там кто-то другой написал с какими-то технологиями, которые никогда не слышал. В общем, меня взяли медлом, но я начал получать типичные джуновские проблемы, а-ля я не могу читать чужой код, я не понимаю вот эти вот странные библиотеки, которые здесь используются. В общем, я первый год был довольно тяжело, и проект был довольно жесткий, но я как-то нагонял, наращивал компетенции, разошелся, научился работать с enterprise-приложениями, научился работать с enterprise-кодом. Но я в 2018 году устроился в сентябре в EPAM и проработал в нем чуть больше 1.5 лет в саратовском EPAM, потому что изначально, когда я в нем устраивался, мне HR сказали замечательно вещь, которая меня очень смотивировала. Они сказали, мы релоцируем сеньоров. И все. У меня появилась цель. Вы релоцируете сеньоров, надо стать сеньором. В общем, я потратил там... Потратил там 1.5 года, поработал на нескольких проектах, подготовил все бумажки, выучил все компетенции, которые нужны. Ну, знаешь, именно вот задался целью, нужно получать этот тайтл. Прошел assessment, прихожу к HR, говорю, куда можно релоцироваться прямо сейчас? Они говорят, в Польшу и в Малагу. Я говорю, Польшу знаю, про Малагу не слышал. Они говорят, в Польше есть виза. В принципе, у Польши такой лимит тогда был, что рабочую визу дают только мне, а жене не дают. А в Малагу дают рабочую визу и мне, и жене. Ну, в общем, никогда не хотел переезжать в Испанию, но тут оффер подвернулся, и мы собрали вещи, взяли кошку. Это была осень 2020 года, мы переехали в Малагу. И я начал уже работать там, сеньором. Там, честно говоря, было довольно скучно. Я проработал на них год и два дня, потому что у меня был лимит в контракте, что я должен, если уйду в первый год, я должен выплатить контрибуцию какую-то. Поэтому год и два дня идеально, ровно по таймингам.
Манифик.
Очень аккуратно. Так в чем суть? В Барселоне Microsoft открывал офис тогда. Ага. И они решили открыть офис разработки. И как раз я начал уже подыскивать место где-нибудь еще, не в ЕПАМе. Мне написали HR, знаешь, на холодную в LinkedIn. Ага. Незнакомый совершенно, типа, хочешь пойти на собес? Они, наверное, бродкастом расписывали вообще всем разрабам в Испании. Я думаю, каждый получил. Дотнетчик точно каждый получил от них письмо. А я, вернемся немного в саратовский ЕПАМ, у меня мой лид в ЕПАМе как-то... У нас был техтолк, и он рассказывал про то, как он задачу какую-то интересную, я уже даже не помню, в чем там было дело, но он решал ее сначала наивно, и она решалась у него типа за 6 дней. Потом он применил какой-то алгос сортировки, и она решилась у него за несколько часов. Потом он его оптимизировал, и она решилась у него за несколько минут. И я такой, блин, а прикольно, а круто попробовать. И я начал решать HackerRank. Это такая платформа с олимпиадными задачками.
Ага.
Суть в чем? Есть два вида интервью. Есть интервью такое, знаешь, обычное, типа как вот в ЕПАМ. Например, в любую техническую компанию ты приходишь разработчиком, тебя спрашивают там про C-Sharp, тебя спрашивают, как там устроен .NET, тебя спрашивают какие-то технические вещи.
Ага.
Про баз данных могут спросить. Им, знаешь, теорию, как будто экзамен такой в университете. Как устроен Google, Microsoft и другие подобные компании? Они на интервью не спрашивают тебя ничего про технологии. Они задают тебе какую-нибудь задачку хитрую и говорят, решай. Эта задачка всегда на алгоритмы. Тебе нужно придумать какой-то хитрый алгоритм решения данной задачи или, может, решить ее какой-нибудь структурой данных, там, условно, графом, например, деревом, чем-нибудь таким. И в целом, за счет того, что я еще в Саратове в ЕПАМе начал решать время от времени этот HackerRank и начал учить алгоритмы просто сам по себе. Ни книжек я не читал, ничего не читал, я просто решал задачки, потому что это было весело. Ну, знаешь, ты садишься, два часа мучаешься, потом в конце решил, на все тесты прошла, бам, дофамина, куча, выработалась, хочешь еще? Вот. Поэтому я сразу на это дело подсел. И я пошел первый раз попробовать на такое собеседование вообще пойти, попробовать поинтервьюироваться. Думал, не прокатит на самом деле. У меня уже были офферы в другие компании неплохие, испанские. Поэтому это было просто для теста, и это, кстати, сыграло мне на руку очень сильно, потому что я был абсолютно спокоен, потому что я был настолько уверен в своей неудаче, что я, знаешь, вот на пофиг, типа, я приду, попробую, поболтаем за жизнь, с интервьюерами, посмотрим, что как.
Угу.
Прошел к ним собес таким образом.
Прикольно.
На йоло.
А давай, пока вот мы не дистанцировались от собесов, хочется вот про культуру этих самых собесов спросить. И сколько, например, было собеседований в Microsoft?
В Microsoft интервью 4, а с прескринингом 5. Прескрининг — это... Сейчас это настоящее интервью с нанимающим менеджером, где ты решаешь какую-то алгоритмическую задачку, и, в принципе, он проверяет твои знания. В общем, в таком стиле. Но когда я устраивался, у нас была платформа. Больше такое не работает, потому что теперь существует чат GPT. И то старое интервью сейчас прошлось бы мной за 2 минуты. А так это было устроено следующим образом. Ты заходишь на сайт, на нем запускается таймер на 2 часа, и там есть 3 задачи. И тебе эти 3 задачи нужно решить. Там заранее есть тест-кейсы, а когда ты вписываешь свое решение, то эти тест-кейсы, они, ты не видишь, что в них. Тебе только показывается, прошло столько-то тест-кейсов или столько-то. Тебе нужно, чтобы твои задачи прошли достаточное количество тест-кейсов. Вот. Тебе нужно набрать определенный балл. И если ты балл набираешь, тебя пускают на следующую стадию собеседований.
Ага.
В целом, это было очень похоже на задачки, которые решал на HackerRank. Я был очень натренирован. Я хорошо умел писать код в браузере на тот момент уже. же. Мне даже не нужна была Visual Studio, чтобы писать код. Я просто сидел и в Google Chrome тук-тук и все набил. После этого меня пригласили уже на настоящее интервью. Это круг из 4 интервью. Они идут подряд, то есть это 4 часа тебе нужно на это дело забить. Да, и в общем...
Пообедать-то хоть отпускают немножко.
Это было по сиэтльскому времени, поэтому скорее поужинать. Для меня они начались в 6 вечера по Малаге, закончились в 10. День был довольно стрессовый, кстати. Я тут говорю, что нужно легко подходить, что я вообще на Йола шел на интервью. Все дни до этого были на Йола. Вот в тот день я как-то весь напрягся уже перед ними.
В этот раз было как не в последний, да? В этот раз было как судный день. Диэс Ира. Короче.
Это точно. И, в общем, да, было 4 собеса. Они были очень разные все. Первое собеседование было на System Design. Нужно было задизайнить что-то вроде Google Card. Угу. Ну, знаешь, в общих чертах, что ты будешь хранить, какие у тебя будут у API endpoint, ну, то есть, что твой веб-сайт может запрашивать и что твой веб-сайт может получать. Вот. И там был базовый функционал, который нужно было накидать. Я был в страшном стрессе. Вышло мне очень плохо. Мне не сказали в конце, я не запрашивал фидбэк, но я уверен, что первое интервью я страшно провалил. Так. Потому что я такое что-то рассказываю, руки трясутся, время летит. Остается 5 минут, я смотрю, а я вообще ничего не написал. А я сейчас уже знаю, например, что, блин, главное, что тебе нужно сделать в конце, это оставить после себя хорошую, нарисованную, понятную диаграмму. Если это систем дизайн интервью, у тебя должен быть ответ. Ответ — это дизайн системы, как ни странно звучит. А я ее не задизайнил. Второе интервью была задачка простая какая-то, настолько простая, что в голове она у меня уже не сохранилась, что-то там про связанные списки, что ли. Какая-то задачка была. Решил я ее одним способом, с рекурсией. Рекурсия — это когда у тебя задача вызывает сама себя из раза в раз, пока ты не дойдешь до нужного какого-то момента. У нее должен быть выход из рекурсии. Мне спросил мой интервьюер, в чем минусы. Я говорю, ну, блин, рекурсия — это минус само по себе. Это гадость, это фу. Она нечитаемая. Она кучу памяти жрет. И вообще ужас. Вот. Он говорит, сделай без нее. Я сделал без нее, мне много времени оставалось. Он такой, типа, классно, давай еще с тобой поболтаем. Поболтали с ним про C-Sharp. Я блеснул знаниями с епамовских интервью, потому что на епамовских интервью реально спрашивают про C-Sharp. А в Microsoft только вот задачки решаешь. С этим интервью было хорошо, я все прошел. Следующее было какой-то абстрактный дядька из, кажется, поисковика или типа того. Он, видно было, что он прям работал в этот момент и время от времени отвлекался на меня, задавал мне просто какие-то вопросы про поисковик. Я на тот момент знал, что Hired Bing, почитал немного, как устроены поисковики, про индексы поиска, как, в принципе, это устроено примерно. И я им просто какие-то рандомные ответы из того, что я поначитался заранее, накидывал. Болтали с ним, короче, в общем-то, о поисковиках. Можно это так назвать. Прошло хорошо. Последнее интервью было еще один систем дизайн. Нужно было задизайнить микросервисную систему нотификаций. В последнем интервью я уже успокоился. Я был очень милый интервьюер. И хорошо прошло. Классно. Мне понравилось, что я написал. Я нарисовал хорошую диаграмму, я нарисовал хорошую базу данных. Да все сделал. В общем, и потом, где-то через неделю, пришел оффер. Ну и закрутилось, как всегда, с офферами, начал устраиваться. Угу. Штука, которую я здесь не упомянул. Каждое интервью Microsoft начинается сначала с того, что тебя просят о себе рассказать. И задают какой-нибудь вопрос behavioral, поведенческий. В общем, софт-скилловый вопрос, там, про взаимоотношения с коллегами, про эстимации тасок, ну, что, не знаешь, такое общее, чтобы понять, как ты работаешь, в общем-то, и насколько ты, ну, подходишь команде, подходишь компании, насколько ты адекватный. Считаю их вопросами на адекватность на самом деле. И очень важно, если уж мы делимся инсайтами, нужно заготовить хорошую историю про себя. Хорошую, понятную. И очень важно, чтобы она была при этом интересной. Люди часто упускают факт интересности. Но ты эту историю рассказываешь человеку, который должен тебя слушать. Тебе его надо заинтересовать историей. Поэтому она должна быть классной. В ней должны быть хайлайты именно твои. Что именно ты делал. Если ты можешь добавить туда каких-нибудь цифр, обязательно нужно добавлять, если это не под NDA, как повлияла твоя фича в проекте, в ЕПАМе, на ревеню компании, на ревеню кастомера, на ревеню проекта. Вообще, что она принесла? Сколько пользователей ее пользовало? Сколько запросов она получала в минуту, в день, в час, в месяц? Любую цифру, чтобы просто понимать масштабы твоей работы. Это всегда очень хорошо, всегда это делает все очень понятным для интервьюера и помогает всем. Тебе в первую очередь. Поэтому это важно в своей истории. Хорошая история про себя и хорошие цифры в своей хорошей истории. И желательно еще заготовить ответы на вопросы всякие, типа, как ты работал? Ну, это, по сути, просто тоже на адекватность.
Давай такой вопрос задам. Смотрят ли на вышку там, типа, ну, наверное, какой-нибудь студент из MIT, это, типа, понятное дело, с руками отрывают, но, типа, другой вопрос, что, типа, нужно ли иметь хотя бы мастер-дегрид, так называемый, магистратуру в нашем понимании?
С дипломами такая штука. Дипломы мне реально очень сильно пригодились у меня, потому что тоже есть магистратура на мехмате. Но никто никогда у меня не спрашивал дипломы. Важно наличие вышки в компьютер-сайенсе. И это очень важно, когда ты получаешь визы. Потому что там, когда ты получаешь визы, ты не ходишь ни на какие технические интервью. Но доказать, что ты high-quality специалист, когда ты куда-то переезжаешь, тебе нужно. И тут в ход приходят твои bachelor degree, master degree, PhD, вот это вот все. Их обожают правительства всех стран мира, и вот это вот очень важно для визы. Поэтому я не пожалел, что я все это получил, но Microsoft не спрашивал. Ну, как бы есть образование и есть в нужной стезе. А теперь давай к вопросу о менталитете.
Но, смотри, менталитет, там вопрос про менталитет будет достаточно сложный, но я бы все-таки хотел начать про выслугу лет, вот эту про разницу.
Эта разница очень сильно видна в твоей работе и в тому, как ты к работе подходишь. Ну, я по себе сужу и по своим друзьям, которые уже довольно долго отработали. Ну, есть сеньоры, и в Microsoft есть сеньоры, которые отработали меньше. Но это, знаешь, какие-то рок-стары, это супергениальные студенты из суперклассных вузов. Это всегда дело не в твоих технических знаниях. Сеньор — это не про твои технические скиллы, потому что чем дальше уходит история, чем больше у нас крутых технологий вокруг, чем больше ChatGPT захватывает, тем меньше ценятся, в принципе, твои технические скиллы. Сеньорность — это про то, как ты себя ведешь в команде, как ты взаимодействуешь со своими коллегами, как ты взаимодействуешь с фичи, сколько ты берешь на себя ответственности. Это про responsibilities. Знаешь, как бы даже сказать, внутренняя взрослость, что ли?
Понял. Так, смотри, ну, давай немножко продолжим про американскую корпоративную культуру. Ты просто написал мне буквально вчера, что у тебя сейчас американская культура... Поглощает. Это в хорошем или в плохом смысле? Тебе нравится или не нравится? Давай начнем так сначала. Тебе нравится или не нравится? И что тебе нравится или не нравится?
Это интересный вопрос. Сейчас мне стало очень нравиться. Но поначалу это было для меня довольно дико и сложно. И мне понадобилось очень много времени, чтобы вникнуть, как работать в Microsoft, в принципе. Я думаю, сейчас мы, наверное, перейдем к тому, как вообще Microsoft устроен и чем он отличается от того же EPAM. Потому что разница была просто кардинальная. Первое, что? Это то, о чем я в начале интервью уже упомянул. У нас есть только софтвер-инженеры, их менеджеры, дизайнеры, которые совершенно практически не пересекаются с разработчиками.
У вас так и это устроено, значит.
Project-менеджеры, да. И в чем суть? Ты получаешь фичи как разработчик. Ваши хай-менеджеры, какие-то скипы наверху придумывают какой-то функционал. Обычно это какой-то general project manager, они там обсуждают между собой, у них есть основные метрики, нам нужно там, не знаю, продажу увеличить. Они придумывают, как их увеличить. И есть список задач, которые можно сделать. Твой менеджер, engineering manager, и ты, вы смотрите, что есть. И берете, что можно сделать по твоим скиллам, по срокам, которые у тебя есть, потому что будет хорошо выглядеть. И после этого ты, лично ты, как разработчик, неважно, ты junior, middle, senior, ты берешь эту задачу, и твоя задача ее довести до продакшена. Она должна выкатиться, она должна не иметь в себе багов, не ломать функционал, работать именно так, как заведено, и за всю нее отвечаешь только ты. Нет никакого «мы». Нет никакой распределенной ответственности. Это твоя личная задача, это твой личный проект. И все, что она принесет в конечном итоге, это то, что ты, лично ты принес компании. Это поначалу было страшно, просто капец. Я привык работать в аутсорсе. У меня спринты, я получаю задачу на 2 недели от моего PM. Я делаю ее, ну, по сути, в никуда. И я не работал раньше в продуктовых компаниях, мне было все равно. Я делаю задачу какую-то, она что-то там приносит, какие метрики. Я никогда вообще в EPAM не слышал слова метрики. Я думаю, какие-то лиды, может быть, и слышали, но я просто делал штуки. Это, к слову, моей номинальности, бытия сеньором в EPAM, как бы ты делаешь вещи, но для чем, для кого и почему, не очень понятно. Вот, а здесь все ясно. И здесь тебе в конце, два раза в год ты должен написать, заполнить большую такую форму о том, что ты сделал. И в этой форме ты должен, ты не пишешь в ней о том, типа, что ты там, в каком спринте закрыл и вообще что. Ты пишешь, что конкретно ты зарелизил за эти полгода. И что это принесло? Какое там ревеню? Сколько пользователей это принесло? Сколько пользователей воспользовались? Ну, то есть реальные факты о том, что ты сделал. По поводу взаимодействия с PM-ом и дизайнерами. PM ведет одновременно очень много фич. У твоего инжиниринг-менеджера очень много разработчиков в пуле. И дизайнеры тоже не будут заниматься конкретно твоей задачей прямо сейчас. Ты хочешь дизайн, ты хочешь PM-спеку, ты идешь к своему PM и говоришь, напиши, мне очень надо. Если ты его сам не пинганешь, он занимается другими задачами. И другие разрабы его пингуют, и они хотят себе нормальную спеку, они хотят нормальные требования, они хотят, чтобы он придумал за них метрики. И ты должен быть проактивным, потому что это, блин, твоя фича, твоя обязанность. Поэтому ты, в общем-то, и софтвер-инженер. QA-ф нет. Когда ты все доделал, ты должен это покрыть тестами, ты должен сделать эксперимент, выкатить это на какую-то определенную аудиторию закрытую, проверить, что все хорошо работает. В конечном итоге это дает тебе гигантское количество возможностей. Ну, во-первых, если у тебя есть желание, и если ты реально хочешь что-то деливерить, расти внутри компании, как-то выделяться на фоне остальных, тебе нужно подходить очень с умом к тому, над чем ты работаешь прямо сейчас. И что конкретно это должно в конце принести. Я считаю, что это как раз-таки американская корпоративная культура. Потому что мне много говорили в первый год, что нужно брать ответственность, нужно брать ответственность. Я не хотел брать ответственность ни в какую. Я пытался все спихнуть. У меня есть менеджер, там есть PM, он придумал задачу, не я. Почему на мне ответственность? Но факт в том, что нужно брать ответственность. Нужно брать ответственность за то, что ты делаешь, нужно понимать, зачем ты это делаешь и почему ты тратишь на это время. А если ты тратишь время бездумно, то ты плохой инженер.
Вот так вот. Ну, я думаю, кстати, это можно, в принципе, переложить и к менеджерам, и к дизайнерам. Это, ну, примерно будет такая же история. Я просто, у меня была такая мысль, да, у тебя, зачем, нету знакомых дизайнеров, которых можно будет позвать. Я думаю, он расскажет примерно то же самое, только там со спецификой дизайнерской, дизайнерской работы. В принципе, это сейчас, ну, ничем особо не отличается. Блин, слушай, ну, это прям все суперсерьезно, но это, в принципе, и Microsoft.
Ну, давай сбавим немножко градус серьезности. Просто ставки, я так, такой драмы навел вообще же.
Ну, ты прям знаешь, что это действительно рассказал, только типа все. Типа, да. либо фича, короче, уходит и переносит тебе там какой-нибудь...
Либо мало
этот плюс 100%, либо ты этот, либо гроб, кладбище.
Но факт в том, что на самом деле это все про то, что насколько ты хочешь быть эффективным и, ну знаешь, расти по карьере, получать бонусы. У Microsoft миллиард бонусов. У Microsoft очень много стоков. И реально то, насколько ты хорошо работаешь, отражается на твоей зарплате. А у меня, знаешь, квартира в Барселоне, ремонт вот мы делаем. Как бы много запросов, и денежки нужны, поэтому я стараюсь хорошо перформить. И в целом, ну, это больше на твоих бонусах отражается. Microsoft довольно добр к разрабам. Я просто знаю много историй, например, как в Амазоне довольно жестко в этом плане. Если ты прям лоу-перформишь в Амазоне, тебя увольняют. В Майкрософте нужно очень лоу-перформить, чтобы тебя уволили, но при этом у тебя будет довольно низкая зарплата. Неинтересные фичи. Сам уйдешь, на самом деле, если не вывозишь.
Вот ты сказал, что вы, ну, вы, имею в виду команда разработки, то есть вот инженеры, дизайнеры, менеджеры сидят отдельно. А как так?
Да.
Ну, то есть вопрос типа такой, а как вы решаете какие-то междисциплинарные проблемы? Ну, то есть у меня еще в моей, во всяком случае, карьере не было такого, чтобы я не столкнулся с какой-то проблемой бэкэнда, которую мне по-дизайнерски надо прийти решить. Ну, там, грубо говоря, я сделал дизайн, а мне говорят, бэкэнд так не работает. Вот, надо, короче, переделать, либо надавить, чтобы разработчики переделали. То есть такой, типа, междисциплинарный конфликт получается. Как вы это решаете?
Важная вещь, это все довольно мой персональный экспириенс, возможно, оно у кого-то по-другому устроено, но по крайней мере. Ну да, в нашей команде это так, что для тебя дизайнеры это как сервис, такой, как сервис в Azure, я же в Microsoft работаю. У меня есть запрос, такая-то фича. Мы с PM пишем спеку, отправляем им описание. Они мне присылают штуку. Я ее ревьюю подробно, пишу туда кучу правок. Ну, я как заказчик этого, по сути, потому что я единственный, кто полностью и до конца знает весь функционал, и я делаю всю имплементацию, мне это имплементить. Поэтому в моих интересах все нормально проревьюить.
А это в обе стороны работает, то есть у нас дизайнеры... в нашей, во всяком случае, российской корпоративной культуре, реализацию тоже ревьюют. Ну, то есть, грубо говоря, мы выпрашиваем сборки и по сборкам проходимся, там говорим, вот тут отступы не такие, вот здесь шторка не так открывается, как мы задумывали, здесь не так фича работает, как должна, так будет неудобно. То есть, работает ли это в обе стороны?
Нет. Мы смотрим, что все открывается удобно. Ну, то есть, я как разраб, я это имплеменчу, я принимаю решение, удобно это или нет, хорошо это или нет, выглядит понятно или нет. Обычно дизайнеры видят это либо на стадии эксперимента уже, когда это выкачано на какой-то процент пользователей, либо я записываю какую-нибудь баг-баш-сессию. Вот, делюсь с ними ссылкой, я даже не уверен, что они ее смотрят, потому что я ни разу не получал от них никакого фидбэка о том, что что-то было заимплеменчено не так. Такая штука, она важная, ее важно понимать. Это большая разница между американской корпоративной культурой и русской, на мой взгляд. В русской корпоративной культуре и в русских компаниях я видел очень много должностей, которых я не вижу абсолютно в местных компаниях. Вот у меня жена работает тоже в местной компании, тоже в европейском тир-1. У меня много друзей в фангах сейчас. У нас нету всех этих проджект-продуктовнеров, agile-ресерчеров, даже QA-ов нет. Ну, потому что компания, мне кажется, это, наоборот, более зрелый подход, потому что компания считает тебя взрослым, опытным, профессиональным специалистом, инженером. Поэтому, в общем-то, у меня в оффере софтвер-инженер, не девелопер, не программист, не дай боже. Вот, инженер, потому что ты принимаешь решения, и ты принимаешь решения на всех уровнях. Поначалу это было страшно и странно, и стрёмно, и мне казалось, да у меня же нету экспертизы. У меня в основном это про QA-ов было. Как я могу затестировать? Да у меня же слепота разработчика, я же эту фичу сам девелопил, я не могу в ней ничего найти. Но по факту это про умение принимать ответственность на себя и про умение принимать решения. Это очень похоже на не то, что даже корпоративную работу, это очень похоже на какое-то интерпренерство, знаешь, как будто ты ведешь свой стартап, делаешь свой собственный проект. Если ты делаешь свой собственный проект один и сам, разве у тебя есть QA? Разве ты можешь на кого-то переложить ответственность за то, что он не работает? В Microsoft вот точно, ну, нет такого, что я всегда 100% времени я пишу код. Какие-то дни я занимаюсь столько, блин, долбанной фигмой на самом деле. Я разбираю ее, я ее ревьюю, я смотрю юзер-сценарий, я ищу в ней проблемы. Какие-то дни я тупо пишу документы, какие-то дни я придумываю метрики, пишу метрики, какие-то дни я изучаю по логам, что пользователи кликают. В этом-то и суть. Ты никогда не... Ну, то есть, я с кодом работаю мало, очень мало. И это самые простые мои задачи, потому что это мой бэкграунд. Я вот когда мне нужно что-то закодить, я сажусь и кодю. А вот когда тебе нужно что-то остальное сделать, нужно уже включать голову и разбираться с вещами, в которых я не слишком, ну, не такой нативный, скажем так. Я еще вот, что мне в голову пришло, почему так, возможно? Я потому что думал, а почему так? Ну, то есть не может же только быть это американская корпоративная этика, все дела, и они вообще там все такие трудяги. В России последние лет 10, а в ковид в частности, было очень много денег в айтишечке. Зарплаты айтишников в России были там x10 условно от остального рынка. Почему? Потому что были сумасшедшие прибыли у этих компаний. Все эти компании были страшно богаты. Вот. Потому что хорошая цифровизация, люди, в принципе, умеют всем этим пользоваться, легко монетизировать. Здесь такого же нет. И здесь зарплаты не так сильно различаются, и налоги очень много съедают. И на тебе лежит больше ответственности, чтобы ты это все делал. В России, я думаю, были, я не знаю, есть сейчас, нет, давно не живу уже, есть ли деньги на такое количество, то есть понятное дело, что нанять профессионального дизайнера, который будет заниматься твоей фичой, нанять профессионального тестировщика, нанять еще там agile-тренера, все остальное, профит будет, конечно, будет. Это человек, который специализируется только на этом, делает только это, и вот так туннельно с этим разбирается. Он будет суперпрофессионалом в этом. Но это ж сколько людей, это ж сколько денег стоит. У нас намного меньше.
Это сложно. Корпоративный подкаст «Лаборатория Ниш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.